от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Среда, середина недели. Продолжается коронавирус, продолжаются прививки от коронавируса. Вот даже Миронов сообщил, что он привился. При этом не забыл, как хитрый политик, сказать, что все только добровольно. Но мы за прививки, но только добровольно. Как его в детстве от полиомиелита, оспы, туберкулеза? Да и всего остального прививали. Неужели добровольно?
А я видел, кстати, плакат 20-х годов, где написано, что уклоняющийся от прививки враг народа и республики. Вот.
Ну, у нас теперь враги везде, включая руководство нашего партизанского отряда. Поэтому тут ведь как? Разведем руками. Однако... У нас сегодня два замечательных эксперта, и в первом часу с нами Александр Городницкий. Искренне надеюсь, что связь будет хорошей, потому что все, что рассказывает Александр Моисеевич, вещь безумно интересная. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Да, я здесь. Добрый день, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово.
Так, спасибо. Значит, мы начинаем литературную передачу для тех, кто нас слышит впервые, связанную с событиями, которые близко подходят к нашей сегодняшней дате. Начать я хочу с Дня военно-морского флота, с 25 числа, где был замечательный праздник. В моем родном Питере был огромный парад военный, президент на нем присутствовал и так далее. И я хочу сказать, что с военно-морским флотом я не понаслышке, так сказать, связан. Я 8 или даже 10 лет работал в тесном контакте, ну, будучи, так сказать, по специальности практически связан с военной гидрографией. Я работал на многих судах ДКБФ, Балтийского флота, Черноморского флота, Тихоокеанского флота и Северного флота. И поэтому и много раз ходил в походы, это у нас рейсы у гражданских, а у них походы. И с большим уважением и любовью отношусь к военным морякам и к тем, которые надводные, и еще более к тем, которые подводные, потому что погружаться мне приходилось раз 15 в подводных аппаратах на достаточно большие глубины. Но более всего... Как всегда, знаете, всегда первую любовь помнишь более других. И мне навсегда запомнился мой первый корабль, мое первое судно, которое тогда, это самый большой в мире тогда был парусник, Розенштерн, он еще жив-здоров. Он ходил тогда под военно-морским флагом, как военно-морское океанографическое судно. И мои первые походы были именно там, 61-65 годы. И у меня есть, я тут на нервной почве написал поэму, посвященную моему родному судну. И, к сожалению, тогда это был корабль первого ранга и так далее, военно-морской. К сожалению, все мои первые учителя, мои командиры военно-морские и так далее, сейчас уже все-таки одели деревянные бушлаты, и никого, к сожалению, почти уже в жизни нет. Я тут написал поэму, посвященную Крузенштерну, и я прочту конец ее, где я вспоминаю моих военно-морских учителей в день ВМФ. «Выпьем стоя за капитанов незапамятных тех времен. Петр Сергеевич Митрофанов, самый первый ему поклон, худощавый, словно Суворов, он скучает в райских садах, но его командирский норов на обоих знали судах. Командир Павел Васильевич Власов, рыжеусый, крутой моряк, прикажите, как прежде, басом замереть на гюйс и на флаг, недоверчивый и внимательный, оглушительный, словно гром, строевым владевший и матерным, и русским со словарем, он чеканил Норд-Остом скулы, блудащий всегда и смел, сердце выловленной акулы на пари не поморща съел». Мой старпом разлюбезный, Шишин, и тебя поминает стих. Никогда уже не услышим мы соленых баек твоих. Ты всему, чем живут на флоте, обучал, не жалея сил, посылая пить чай на клотик, объявляя, что якорь всплыл. Ах, помощник, Володя Роев, знавший парусное ремесло, что хвалил меня перед строем и вельботе мне дал весло, что кричал в матюгальник ржавый через дождь и соленый мрак: все наверх, на брасы, на правую, реи правого галса, бакштаг, особисты и замполиты, угнетавшие нас тогда, чьи вчерашние карты биты, смею думать, что навсегда вас все те же шторма качали от родных берегов вдали. Слава Богу, не настучали, не списали, не донесли. Выпьем стоя за капитанов, позабытых сегодня лет, что ушли в неизвестность канув те далече, а этих нет. Над эскадрою капитанской сине-белый распустит флаг Михаил Михайлович Казанский, что волнение подставит лак, будет снова в моей каюте колыхаться зеленый мрак. Встанут ютовые на юте, станут баковые на бак, и опять через шквал и темень к прогресковым огням таверн поплывет обрусевший немец, не стареющий Крузенштерн. Я и он, и народцы оба, но хотя и на разный лад, мы России верны до гроба, до бушлата, как говорят, от колючих ветров ослепнув, начинивший пространством кровь, объявляя своей последней эту юношескую любовь. Мы увидимся снова скоро. Ничего, что на этот раз от моста Николы Морского это судно уйдет без нас. В гуде ветра и птичьем писке свой земной, завершая путь, мы в последнем порту приписки соберемся когда-нибудь, чтобы вместе из этой гавани, по монетке зажав во рту, выйти вновь в бессрочное плавание на последнем его борту. Спасибо.
Спасибо вам.
И очень недавно написано стихотворение. Понимаете, меня все удивляет, почему-то в экспедициях, в морях, там все поют, как им плохо, как им хочется домой. Я все думаю, господи, да я вот очень, я ну, полжизни у меня прошло в океане, я вот не понимаю. Но если ты поешь, что тебе не хочется, что, ну сиди ты дома, не пой ты унылые песни, как ты хочешь домой в океане. Вот, вот у меня есть такой стишок написал. Смотреть вперед, основа флотской сути. Текут однообразные деньки, и снова собираются на юте свободные от вахты моряки. И на пределе жалобного звука поет баян в руках у моряка, как тяжела с женой ему разлука, и как тоска по дому велика. И хочется сказать ему мне: слава, кому твои страдания нужны? Сиди в дому и никуда не плавай, держи за юбку собственной жены. Погожий день и ветерок попутный, серебряные чайки за кормой, и незачем горланить поминутно, что возвратиться хочется домой. Спасибо. Идем дальше. 26 июля 1526 года из Санто-Доминго отправляется испанская экспедиция для того, чтобы открыть первую колонию во Флориде. А 26 июля 1529 года испанскому конкистадору Франциско Писарро объявлено королевское указание, что он может быть губернатором всех земель, которые он захватит в Южной Америке. Есть у меня такое стихотворение «Испанские вина». «Только собственной жизни, пройдя половину, понимаешь внезапно, что жизнь коротка. Обожаю испанские красные вина, что корридою пахнут и кровью быка. В них босые ступни молодой андалузки, что давило вино, подоткнувший наряд. Ее смуглая грудь, что танцует под блузкой, и глаза непрозрачные, как виноград. Башмаков деревянных чечеточный танец, перенея в осенних крутые бока, и закат, догорающий в океане над Америкой, что не открыто пока. У них фанданго, стремительная дискотека, темный бархат кастильских невянущих роз и тяжелая кровь убиенных ацтеков. Ибо кровь мою пьете, промолвил Христос, в них итог конкистадоров трудной работы. Атлантических чаек пронзительный гам, будто с золотом красным идут галеоты от Вест-Индии дальней к родным берегам. И с судьбой нелегкою, яростно споря, отвергая грядущие истории хлам, устремляется снова Испания в море, с Португалией мир поделив пополам. Переходим к нашим отечественным событиям. 27 июля 1841 года убит на дуэли Михаил Юрьевич Лермонтов, один из величайших русских поэтов. Это черная дата в нашей отечественной истории. Сколько бы он мог всего еще написать? Да, ну вот, не получилось, к сожалению. В Пятигорске стоит памятник, где сидит Михаил Юрьевич Лермонтов, уже разжалованный из лейб-гусар, уже в форме пехотного тенгинского полка, и смотрит грустно на Эльбрус. И хочется вся думать, господи, ну что же он должен был поехать на передовую линию действий армии, а он поехал в тыл, на курорт, к друзьям, где женщины, где, значит, вот вода минеральная, где друг Мартынов. Я никак не могу отделаться от мысли, что если бы он не поехал туда, как знать, может быть, он был бы жив. Памятник в Пятигорске. Продает фотограф снимки, о горах толкует гид. На Эльбрус, невидный в дымке, молча Лермонтов глядит. Зеленее склонов круче, уходя под облака. Как посмели вы, поручик, не доехать до полка. Бронза греется на солнце, спят равнины зыбким сном. Стриж стремительный несется над пехотным галуном. Долг вам воинский поручен. Проскакав полтысячи верст, как посмели вы, поручик, повернуть на Пятигорск. Пикники и пьянки в гроте, женщин томные глаза. Ваше место в вашей роте, где военная гроза. Там от дыма небо серо, скачут всадники, звеня, недостойно офицера уклоняться от огня. Ах, оставьте скуку тыла и картежную игру. Зря зовет вас друг Мартынов завтра в гости в вечеру. На курорте вы не житель, в деле было бы верней. Прикажите, прикажите поутру седлать коней. 27 июля 1773 года скончался один из действительно крупнейших русских поэтов Федор Иванович Тютчев, родился в 1803 году. К нему слава пришла уже после его ухода из жизни, но были люди, которые знали его, так сказать, величие как поэта. Кстати, он уже много лет провел за рубежом, был дружен с замечательным немецким поэтом Хайнрихом Хайной, который очень высоко ценил Тютчева как поэта. Смерть поэта. Ветер неуступчив, дождик на стекле, умирает Тютчев в царском селе, в кресле стародавнем, с ясным лицом, ни петлей удавлен, ни пробит свинцом. Грозового света на лице печать. Трудно для поэта в кресле умирать. Вдаль уносят тучи солнце на крыле. Умирает Тютчев в царском селе. Затихает грома недолго злость. Умирает дома, жить не довелось. Камергер, сановник, цензор газет. Был ли он чиновник, был ли он поэт, не богат отризна, ни ссор, ни обид. Не был, значит, признан, если не убит. А Европа где-то пушками гремит. Мастерят студенты, порох динамит, набирает силу сердечная боль. Бедная Россия, что будет с тобой? В лужах дымится синева небес, заселяют птицы бабловский лес, дождик летучий был и нет. Умер Тютчев, русский поэт. Еще одна поэтическая дата. 27 июля 1784 года родился Денис Давыдов, славный генерал, герой Отечественной войны и интереснейший поэт – Денис Давыдов. Денис Давыдов, славный генерал, великий мастер сабли и гитары. Его портрет я в книге отыскал, где он стоит, вальяжный и не старый, в лосинах белых, и закручен ус над ментиком, и пышны бакенбарды. Над гулунами, о каких, боюсь, мечтать не смеют нынешние барды. Где нынче вы, гусары прежних лет, свой дымный пунш, тянувший из кружек? Да и сегодня нужен ли поэт восстания русских воинов? Не нужен. Печальны их бивачные огни. Не весел сон тревожный и короткий среди хребтов Афгана и Чечни. А чем им петь? Над водкой, негромкую гитару и звеня, в нашивках зараненья желто-красных, как родина, не подставляй меня, поют они, но просьба их напрасна. 28 июля, сегодня, один из величайших дней в истории России, день крещения Руси, 30 июля 1021 года, кстати сказать, и круглая дата. В Киевской Руси освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, первых святых Киевской Руси. Храп лошадей и непонятный говор, и снова степь безлюдная и пуста. Каган Хазарский выбрал Иегову, святой Владимир предпочел Христа. Кричат грачи, и кружится над пашней, но конница несется за межой, не по плечу язычникам вчерашним тяжелый груз религии чужой, кренит, гремит циклон, и на бок кренит судно. Сомнениями полон ученик, в невидимого Бога верить трудно, гораздо легче в рукотворный лик, и заметает пепельное вьюга в иные залетая времена, и статую учителя и друга, и деревянный остов Перуна, и снова жизнь недолго, и убога, и сердце ранит журавлиный крик. Тому не знать единственного Бога, кто от рождения к идолам привык. Русская церковь. Не от стен Вифлеемского хлева начинается этот ручей, а от братьев Бориса и Глеба, что погибли, не вынув мечей. В землю скудную вросшая цепка, только духом единым сильна, страстотерпием русская церковь отличалась во все времена. Не кичились седые прилаты ватиканскую пышностью зал, на коленях стальных император перед ними в слезах не стоял, не блестел золотыми дарами деревенский скупой аналой, пахло дымом в бременчатом храме и прозрачной сосновой смолой, и младенец смотрел из купели на печальные лики святых. От татар и от турок терпели, только более всех от своих. И в таежном скиту нелюдимом, веру старую в сердце храня, возносились к Всевышнему с дымом два перста, протянув из огня. А ручей, набухающий кровью, все бежит от черты до черты. А Россия ломает и строит, из соборов срывает кресты, и летят над лесами густыми, от днепровских степей до Оби, голоса вопиющих в пустыне: не убий, не убий, не убий! Не с того ли на досках суровых все пылает с всех памятных лет свет пожара и пролитой крови этот алый, пронзительный цвет. 28 июля 1764 года в Санкт-Петербурге на Васильевском острове заложен храм святого Андрея. Я там родился и жил по соседству, и для меня это храм святого Андрея, это главный, по-моему, православный храм, храм, который, значит, есть в моей жизни, тем более, что моя нянька, набожная старуха из крестец из Новгородской области, тайком от матери пыталась меня окрестить, чтобы спасти невинную душу. Вот. И я помню очень хорошо именно Андреевский собор. Ну, я знаю, там Васильевский остров. Васильевский остров. Мои няньки, только утро холодное глянет от напрасно уставших трудов. Вспоминаю былых моих нянек из далеких 30-х годов. Тех, кто песенки пели мне тонко, и большие мне желали расти. И крестить собирались жиденка, чтобы невинную душу спасти. Повязав по-крестьянски платочек и щеку подпирая рукой, спой мне, нянька, про алый цветочек, про огонь, что погас за рекой. Там ненастная в окнах погода, предвещанием близких потерь. Там в канун 41-го года новогодняя воет метель. Времена к миновавшему глухи, вой сирен затихает вдали. Где теперь вы, родные старухи, что ушли с многогрешной земли? Мне судьбе возражать не по чину, утирайся, молчи и терпи. Спой мне, нянька, опять про лучину, про коней, что гуляют в степи. Спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо огромное. Ну, вот у нас осталось сейчас минута до окончания нашего первого получасия. Я уж даже не знаю, чего мы успеем.
Да, ну, я думаю, что за минуту я уже вряд ли чего успею. Так что, вот, но хочу сказать, что крещение Руси – это вообще огромное событие, кстати, в истории нашей страны, потому что оно сразу же превратило полудикое государство в государство, сопричастное к одной из величайших тогда империй, Восточной Римской империи. И Византия тогда казалась, это было и политически правильное решение, потому что главным могущественным государством рядом с Русью, которая могла ее защитить, была все-таки Византия. От этого все и пошло. Отсюда пошли Кирилл и Мефодий и прочее, прочее, и вся российская культура дальнейшая.
Спасибо. Ой, много я интересовался историей крещение Руси теми веками. Вот насчет защитить это, конечно, вряд ли. Скорее тогда наоборот. Приняли крещение именно потому, что уже угроза была не такой большой, как до этого слабела империя. Но мы на новости уходим.
От трех до пяти.
Ну вот мы вернулись в эфир, и с нами Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич, вам слово.
Да, спасибо. Мы движемся дальше. 28 июля, как раз сегодня, 1914 года, началась Первая мировая война, совершившая переворот в мировой истории, в которую, к сожалению, втянули и Россию. Наши хитроумные союзники, Пуанкаре и англичане. И, конечно, Николай II сделал самоубийственную глупость, втянув Россию в эту войну. Все это плохо кончилось для всех, но для России в первую очередь. Первая мировая посвящается Игорю Петровскому, моему славному редактору. Мы первую припомним мировую, столетием отделенную от нас. Друг друга убивали там вручную, попеременно применяя газ. О ней сегодня думаем мы мало, ее могилы заросли травой. Планета никогда еще не знала таких потерь, как в Первой мировой. И ясно, даже в первом приближении, на чьей ты не воюешь стороне, что все там потерпели поражение, а победивших не было в войне. Детские связи, словно струны, рвутся, поток несчастья черен и бурлив. И загремели взрывы революций, империи на части развалив. Если бы истории капризной не жечь войною европейский дом, то не было бы, видимо, нацизма, и коммунизма не было потом. Об этом мог подумать ли когда-то народ в ту бойню, ввязывая свой последний всероссийский император, за это поплатившись головой. Ну, в 17 веке, в этот же день, 28 июля, экспедиция казачьего пятидесятника Владимира Атласова высадилась в устье реки Камчатка. С этого начинается присоединение к России полуострова Камчатка. Если вы будете на Камчатке, обязательно побывайте в кратере Узон. Это уникальные вещи. Там действующий вулкан, кратер Озон. Озона марсианские цвета, где булькают таинственной глиной, где неподвижен свет и тени длинны, и чаша небом алым налита. Косяк гусей, прижившихся в тепле, стараюсь ненароком не спугнуть я. Здесь киновль рождается во мгле, кровавя почву смертоносной ртутью. Земли новорожденный вид суров. Здесь пузыри вскипают неустанно, и гейзеры взлетают, как фонтаны, над спинами коричневых китов. Здесь видишь сам, что сроки коротки, и надежна наша твердь земная, где словно льды плывут материки и рушатся друг друга, подминая, что мы живем подобием игры, ведя подсчет минутным нашим славам на тоненькой пластиночке коры над медленно клубящимся расплавом. Это написал в 1974 году, кстати, на Камчатке, на кратере Озон. Опять же, 28 июля 1794 года. Термидорский переворот. Казнены 22 деятеля Великой Французской революции, в том числе Максимилиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст. Кстати сказать, это страшный совершенно террор Французской революции не пощадил ни поэтов, так сказать, вот Анри Шенье, у Пушкина есть стихи, он посвященные, ни ученых, даже такого великого ученого, как Лавуазье. А, кстати сказать, Лавуазье – это интересная история. Он накануне своей казни попросил своего палача, чтобы тот, когда, значит, отрубит голову, чтобы он поднял ее и подвигнул ему. И он ему попробует ответить, что он хотел узнать, уходит ли жизнь после гибели окончательно. Вот. Стихи, посвященные Лавуазье. Снова осень переходит в зиму. Потемнело небо, быть грозе. Головы мои грызут корзину, так палач сказал Лавуазье. За неделю каждую источат. Подаваем новую, хоть плач. Ну а вам, месье, спокойной ночи, улыбнулся ласково палач. Дождь звенит, а черепица кровель, тает дым от факельных огней. Страшен человек, вкусивший крови, зверя ненасытного страшней. Казни ежедневная рутина, к ней так быстро привыкаем мы. И стучит в Париже гильотина, истребляя лучшие умы. Так пойдет и дальше, век от века, будет всюду крови до колен. Человек, убивший человека, укрепит в потомстве этот ген. Будут долго в мире править черти, бесконечный и кровавый бал. Но жизнь возможна после смерти, как Лавуазье и полагал. 28 июля 1750 года скончался один из величайших композиторов мира Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор. Есть у меня песня, посвященная ему. Я подарил приятель набор кружек, на которых изображен Иоганн Себастьян Бах. Я эту песню прочту как стихотворение. Вспомнятся подружки медом на губах. Пьет чай из кружки, а наш кружке Бах. Он считает доли у меня в руке, в сереньком камзоле, светлом парике. Музыку из неба он везет назад, где лежит под снегом мертвый Ленинград. В доме Неполушки метроном стучит, где грохочут пушки, музыка молчит. Мысли о минувшем вызывают страх. Пью я чай из кружки, а на кружке Бах. Не могу вглядеться в эти времена. Вспоминаешь детство, вспомнится война. Там немецкий город у речной волны. Черные соборы бомбой сметены. Ходит смерть кругами в горестной стране. Медные органы плавятся в огне. В доме, где старушки, житье не ах. Пью чай из кружки, а на кружке Бах. Встала у порога зимняя пора. вспоминать про Бога, видимо, пора. Себастьян любезный, милый Иоганн, я стою над бездной, где же твой орган? Говорю, как другу, рвется моя нить. Ты сыграй мне фугу, чтобы мог я жить. 29 июля 1907 года родился замечательный русский поэт Борис Корнилов, который расстрелян в 1938 году по ложному доносу. Он был известный поэт, он автор замечательной песни «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река», песня о встречном, знаменитая, которую пели тогда все. Это не помешало его расстрелять, кстати, сказать. У него есть такие стихи, есть такие строчки: «Я такой же аховый парень, вырви гвоздь». Он был активный деятель комсомолец. Поэты 20-х. Снова вы ночами приходите в гости, ваших дней суровых оборвана нить. Мальчики с тачанок, парни, вырви гвозди, что всегда готовы умереть и убить. Шум деревьев мокрых на исходе лета, на пейзаж унылый дождик моросит, и Багрицкий смотрит с темного портрета, и Борис Корнилов глазом косит. На земле, на мачехе, спелых листьев грозья, разбросав, не нужно камни собирать. Аховые мальчики, парни, вырви гвозди, где же ваша дружная, преданная рать? Той порой неласковой мне бы вместе с вами, не дрожа от ужаса, с ясным лицом, любоваться наскоро засыпанными рвами, укреплять содружество ворона за бойцом. Молнию сабля, черной тучей ворон, есть такое мнение, что бомба стих. Сами вы писали себе приговоры, сами в исполнение приводили их. А протока всякая зарастает тиной, ставили вы бодро ваше житие, так цепями звякая перед гильотиной воспевал свободу Анри Шенье. Вплетена в кумачью траурная лента, дышит теплой влагой южный ветерок. Воспоем же, мальчики, светлый нож конвента, белую бумагу, красный террор. 29 июля скончался Винсент ван Гог, голландский художник, фактически покончивший жизнь самоубийством. Умер он молодым, родился он в 1853 году. Ван Гог. Желтизна на полотне Ван Гога не случайна, видимо, мой друг. Жизнь его печальна и убога, 37 оборванная вдруг. Этот свет пронзительный, осенний, что безумный мозг его проник, начал натыскивать на сене и в окне на улице Лепик. Обойти нельзя путем окольным, ставший темой горестных легенд, роковой парижский треугольник, сифилис, бордели и абсент. Будущее к живописи глухо, на Олимп дорога нелегка, он себя отрезал после уха, как у побежденного быка, неуживчив, вздорен и несносен. В городе, в дороге, на лугу он носил с собой повсюду осень в яростно пылающем мозгу, позабыв о ежедневном хлебе, обреченный мучиться в аду, он, как космонавт на темном небе, желтым отыскивал звезду. Посреди французов полусонных, взятый во враждебное кольцо, он всегда старался, как подсолнух, к солнцу поворачивать лицо. Снова несуразности в природе, в Амстердаме дождь, а в Арле снег. Перед тем снова на исходе тот далекий сумеречный век, где его подталкивает к бездне нас теперь лишающая сна, ставшая историей болезней. Солнечно это желтизна. 30 июля. Международный день дружбы. 30 июля, кстати сказать, 1937 года в СССР чрезвычайные тройки получили право давать непосредственный приговор врагам народа, обходя все полагающиеся при этом суды. Я работал в северо-восточной части Сибирской платформы, в северо-западной части Сибирской платформы, как раз вот на восточном берегу Енисея, на реке Сухарихе. Да, и вот такая вещь. Там были лагеря перед этим. Сухариха. Желтого песчаного откоса, где прошла звериная тропа, половодье выносило кости, кисти рук, ключицы, черепа. На свободу их из заключения выносила мутная вода. Мы стояли ниже по течению на реке Сухарихе. Тогда запах тления, приторный и сладкий, вниз распространялся по реке. Поутру проснешься, у палатки скорее череп, зубы на песке. В лагерях, на быстрых этих реках, где срока не меньше 10, по весне расстреливали зэков, чтобы летом новых завести. Мы со спиртом поднимали кружки, поминая этих доходяг. С той поры не объяснять не нужно, что такое сталинский ГУЛАГ. 30 июля 1904 года погиб замечательный автор песен ленинградский Евгений Клячкин, родившийся в 1934 году, советский поэт и автор известных песен. И у него судьба его не самая. Он поехал в Израиль, значит, оповая на то, что там его примут как родного, что там его будут носить на руках, что все его будут петь, все его будут слушать. Ничего подобного не произошло. Никому он там не был нужен вообще. Это несколько чудовищную травму. Он несколько раз потом приезжал в Ленинград, где его продолжали любить. И каждый раз в этот день, сегодня, не сегодня, 30 июля, это послезавтра, в Ленинграде всегда на стрелке Васильевского острова друзья и почитатели Клячкина настраивают ему такой вот, значит, морские похороны. То есть венки цветов спускают на воду и стоят и поют песни прямо там на стрелке Васильевского острова на нижних ступенях. Память Евгения Клячкина. Сигареты опиши колечко, снова расставаться нам пора. Ты теперь в земле остался вечной, где стоит июльская жара. А тебе поплачет хмурый Питер и родной израильский народ. Только эти песни на иврите кто-нибудь навряд ли запоет. Со ступени набережной старой на воду пускаю я цветы, слушая знакомую гитару. Может, это вовсе и не ты, может, и не ты совсем, а некто улетел за 39 земель, дом на переулке Антоненко, поменяв на город Ариэль. Сигареты опиши, колечко, пусть дымок растает голубой. Все равно на станции конечной скоро мы увидимся с тобой. Пусть тебе приснится ночью синей, возврати душе твоей покой. Дождик Василия Островских линий над холодной цинковой рекой. И второе стихотворение. Ушел навек, как по нему не плачь ты, невозвратимый ленинградский мир. Мне помнится дружок мой Женя Клячкин, 60-х песенный кумир. К нему отчизна повернулась боком, душевным ранам потерявший счет. Надеялся в Израиле далеком он обрести и славу, и почет. Охватывали там его нередко и разочарование, и тоска, поскольку на земле далеких предков ни он не нашел того, что там искал. Об этом мне напоминает часто его щемящий песенный мотив. Он при купании сгинул в одночасье, до берега немного не доплыв. Российских песен питерская веха, он спит среди горячего песка, и край, в который он тогда приехал, теперь далек, а родина близка.
Спасибо огромное. Ну вот у нас меньше минуты, Александр Моисеевич.
Ну хорошо, остальное перенесем на следующий раз.
И, к сожалению, судьба Клячкина была характерна для большинства, наверное, тех писателей, поэтов, которые уехали в Израиль, Я очень хорошо, артистов, я очень хорошо знаю эту тему. Это ужасно, трагично. Кто-то вернулся, и кто-то жил на две страны, многие продолжают так жить до сих пор. Ну, по крайней мере, хотя бы можно было приезжать, потому что до 90-х уезжали навсегда. Но трагедия уезжающего в эмиграцию творца – это, к сожалению, стандартная ситуация.
От трех до пяти.